Допустим, что в вашей стране живет 1 миллион верующих. Я имею в виду возрожденных детей Божьих. И что население вашей страны 256 миллионов. И предположим дальше, что каждый из этого миллиона верующих привел бы в течение одного года только одну еще не спасенную душу к Иисусу Христу. Это значило бы, что в конце года было бы уже 2 миллиона возрожденных детей Божьих. И если каждый из них привел бы опять в следующем году одну душу, то было бы уже 4 миллиона верующих. И если бы так каждый год каждое чадо Божие приводило одну новую душу к познанию Иисуса Христа как Спасителя, то в течение всего лишь 8 лет все население вашей страны, то есть 256 миллионов, были бы верующими. Но вы скажете, что это фантазия. Ведь каждый знает, что это неосуществимо. Столько людей никогда бы не приняло Христа в одной стране. Да, в одном отношении это так, потому что при всем нашем желании мы не можем сами превратить человека в чадо Божие. Человек сам должен решить этот вопрос. Но тут возникает другой вопрос, который каждое чадо Божие должно себе задать. Мы знаем, что заставить обратиться мы никого не можем. Но спросим себя, сколько душ привели мы к Господу после того, как мы сами приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Хорошо, положим, что мы приложили с нашей стороны все старания это сделать, но нам не удалось. Если мы это честно можем сказать, тогда Господь будет судить нас не потому, сколько душ мы привели к Нему, но потому, насколько мы были верны в этом нашем высшем призвании. Но перед нами еще очень серьезный вопрос. Скольким душам засвидетельствовали мы хотя бы в течение последнего года о Христе? Это уже другой вопрос, и тут мы без всякого извинения. Эти вопросы приводят меня к словам нашего текста, который находится в 35 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. Сказал их Иисус Христос. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Заметьте, что Христос начинает с поговоркой. Поговорка была такая, что после посева земледелец говорил, «Теперь 4 месяца, и наступит жатва». Христос напоминает своим ученикам об этой поговорке. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Это было нормально так говорить. Посев, 4 месяца, ожидание и жатва. «А я говорю вам, — продолжает Христос, — возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Господь сравнивает собирание жатвы с приобретением человеческих душ для Царствия Божия. Но, — говорит Он, — есть одна большая разница, и разница в том, что жатва человеческих душ не требует ожидания, она уже поспела. Вы говорите еще 4 месяца, а я говорю, что нивы побелели и поспели к жатве. Теперь жатвы день. Не через 4 месяца, или 3, или 2, или 1, но теперь. И эта жатва поспела со дня Пятидесятницы. До дня Пятидесятницы Христос сказал, оставайтесь, то есть ожидайте, никуда не идите, пока не сойдет на вас Дух Святой. В течение его 3-летнего служения было время сеяния и ожидания. И с пришествием Духа Святого нивы поспели. Они уже 2000 лет спелые и ожидают жнецов, делателей, Христовых свидетелей. Слово «пятидесятница» значит 50 дней позже, то есть этот день праздновался 50 дней после Пасхи. Израильтянам повелено было принести в этот день новое хлебное приношение Господу. Прообразно она говорит нам о том, что после Пасхи, то есть после смерти и воскресения Христа, будет великая жатва для Господа, и что приношение плодов этой жатвы будет в виде готового испеченного хлеба. Со дня сошествия Духа Святого началась жатва, и она продолжается по сей день, и когда собран будет последний сноп и доставлен в житницу, тогда кончится время благодати, и наш Господь придет, чтобы восстановить свое царство здесь на земле. Из этого, возлюбленные, мы видим, что пришествие Иисуса Христа связано с этой жатвой. Вы заметили, что апостолы ожидали пришествия Спасителя в свое время? Почему? По той простой причине, что они рассчитывали на то, что мир будет евангелизирован в течение их поколения. Как мы уже вначале сказали, это не значит, что весь мир должен быть спасенным или даже номинально христианизирован. Слово Божие нигде не говорит, что весь мир обратится к Господу, но оно ясно учит, что весь мир должен услышать благую весть. Как ясно об этом сказал Иисус Христос, «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Можно ли было сказать это яснее? Тогда придет конец. Когда? Когда церковь перестанет говорить еще 4 месяца и наступит жатва. Когда она перестанет рассуждать по-человечески и обратит внимание на слова Христа, а я говорю вам, тогда, дорогие мои, мир услышит благую весть. Дорогие братья и сестры, нивы уже поспели 2000 лет тому назад. Они побелели и были готовы к жатве. Господь ясно сказал, что эта всемирная евангелизация должна произойти в течение 1 поколения. Слушайте, как он говорит, «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет». И в это все сие включена евангелизация мира. Но вы скажете, что прошло множество поколений с того времени, когда Христос сказал эти слова. Мы уже в 20 веке, и есть миллионы людей, которые никогда не слышали, что Христос умер за них. Кто виноват? Ответственность за завершение этой миссии лежит на каждом поколении. Легко сказать и обвинить прошлое поколение, что, мол, они не исполнили свои задачи. И в этом они действительно виноваты. Но, дорогие мои, что делаем мы? Я должен отдать отчет за себя, как поступил я. И хотя я не ответственен за прошлое поколение, я, тем не менее, несу ответственность за мое поколение». Что делаю я для распространения благой вести? Верен ли я этому святому заданию, порученному мне самим Господом? Христос ни одного из своих детей не исключил, когда Он сказал свои заветные слова здесь на земле, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли». В эту миссионерскую программу каждое чадо Божие включено. Каждому он дал по таланту. Правда, некоторым он дал по 2 и по 5. Но нет такого дитяти Божьего, который не имело бы, по крайней мере, 1 таланта. Да, мой друг, ты можешь там, на месте, свидетельствовать. Тебе доступны люди, которых никто другой не может достичь, и они не услышат благой вести, если ты им не скажешь о Христе. Возлюбленные, не будем делать так, как делали прошлые поколения. Они говорили еще 4 месяца, и наступит жатва. Итак, эти 4 месяца протянулись на целые 2000 лет. Если Господь предупредил об этом 2000 лет тому назад, то какое значение должны иметь Его слова для нас, живущих в этом 20 веке? Дорогие мои, если прошлые поколения могли бы найти извинение в том, что они не могли евангелизировать свое поколение, то наш род не имеет никакого извинения. Какими чудными возможностями и средствами для распространения Евангелия обладаем мы? Ни одно поколение не имело таких возможностей быстрого передвижения, как мы имеем. Они даны нам, чтобы мы несли эту радостную весть до края земли. Никогда в истории церкви не было столько напечатано духовной литературы, как сегодня. Вы знаете, самая популярная книга в мире – это Библия. Ни одна книга не печатается в таком тираже, как Библия. Она доступна тем, которые желают ее распространять. Да, мы знаем, что есть страны, где запрещается печатание и распространение христианской литературы, включая Библию. Но благодарение Господу, что и в этих странах есть верные свидетели Христовы, которые не говорят, что еще 4 месяца и смягчатся власти. Тогда будем мы надеяться на распространение Слова Божия. Те, которые так говорят, они этого времени не дождутся. Другие, несмотря на угрозы, не на опасности нашли методы для печатания, так и для распространения Слова Божьего. Каким чудным примером в нашем тексте является женщина-самарянка? Коль скоро она познала Христа, не ожидая ни дня, ни часа, она поспешила с радостной вестью, что Христос ее спас в свой город. Насколько просто было ее свидетельство. «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Много хотелось бы добавить к этому свидетельству и, может быть, кое-что исправить в нем. Но смотрите, какие были чудные результаты его. О, дорогие мои, дело не в красноречивости, не в совершенстве содержания нашего слова, но главное дело в том, горит ли в наших сердцах огонь любви к погибающим душам. За этой женщиной пошел чуть ли не весь город посмотреть на человека, который сказал ей все, что она сделала. Это все, что она была способна сделать. Она не могла их убедить верить во Христа, но она сделала то, что могла, и в результате многие самаряне из города того уверовали в Иисуса Христа. В предыдущей, то есть в третьей главе Евангелия от Иоанна, мы встречаемся с Никодимом. Это был человек высококультурный, сведущий в Писаниях, религиозный, начальник, человек с богословским образованием. Он тоже имел встречу с Иисусом Христом. Пережил ли он это рождение свыше, о котором говорил с ним Христос, мы наверняка сказать не можем. Мы предполагаем, что да, что он стал чадом Божьим. По крайней мере, надеемся, что у него произошло возрождение. Но заметьте, нигде не сказано, что он начал свидетельствовать о Христе. А если кто мог бы это сделать, то думается, что Никодим это мог бы. Но ни слова. Или возьмите учеников, которых Христос упрекает этими словами: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Они имели глаза, но не видели. Они ходили в город за пищей, были окружены людьми, бессмертными душами того города, и тем не менее ничего не видели». Это не наши люди. Они язычники. Они не предназначены для спасения. Так рассуждали они. Но у самарянки глаза сразу прозрели. Она в этих душах увидела побелевшие нивы, поспевшую жатву, и немедля она пошла собирать колосья для Иисуса Христа. Какое значение имеют эти слова Христовы? Что Он хочет нам сказать? Он хочет сказать, что это святое дело не терпит замедления. Господь сказал: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Почему Господь говорит, чтобы мы молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою? Эта молитва касается детей Божьих. Делатель на ниве Божьей может быть только чадом Божьим. Неверующий не имеет удела в Царстве Божьем. Возлюбленные, есть множество детей Божьих, которые заняты не тем, чем должны. Они связаны делами житейскими. Они прикованы и являются рабами своих личных интересов. Их стремление как бы лучше устроить себя здесь, на этой земле. И вот Господь говорит, для того, чтобы завершен был его план распространения благой вести до самого края земли, этих связанных и прикованных детей Божьих нужно молитвой вырвать и бросить на жатву Господню. Слово «выслать» – то же самое слово в подлиннике, с которым мы встречаемся в предыдущих стихах. Например, в 33 стихе 9 главы Евангелия от Матфея сказано, что когда бес был изгнан, немой стал говорить. В подлиннике слово «изгнан» и «выслать» – то же самое слово. В других местах оно переведено словом «выбросить», «бросить», «вынуть». Мы знаем, для того, чтобы изгнать бесов, нужна божественная сила. И, дорогие мои, только сила Божия может вырвать этих прикованных к земным вещам верующих и бросить их на Ниву Божию. Молимся ли мы об этом? Чтобы Господь вырвал делателей для дела Своего? Это, возлюбленная, отчаянная молитва. Она не терпит замедления. Мы не имеем права откладывать ее. Дело Божие требует делателей. Христова миссия не нуждается в новой крови. Она ожидает новых тружеников, которые не обременены житейскими заботами, и о них мы должны молиться. О, какой недостаток в таких делателей! Мир ожидает услышать весть о Христе. Разве вы не слышите его вопля? Где вы, познавшие радость спасения? Где вы, омытые кровью Христа? Иль вы не видите наше мучение? Иль вы забыли заветы Христа? Дорогие братья и сестры, перестанем говорить «еще 4 месяца и наступит жатва», но пойдем сейчас на наши колени и будем взывать господину жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Энтузиастов много. Это те, которые говорят: «Да, Господи, я пойду, куда бы ты меня ни послал». Но сами и пальца не поднимут для дела Божия. Господу нужны делатели, которые не ставят ему никаких условий, но безоговорочно готовы на любое дело и на любое место. Дорогой друг, скажи Господу сейчас, не откладывай ни на одну минуту. Вот я, пошли меня. Склони колено твои у твоего радиоприемника. Предоставь себя Богу, как жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Ему. Что может быть более важным, чем заняться тем, что Бог поставил на первом месте? А если ты еще не чадо Божие, то знай, что сегодня день благоприятный для твоего спасения. Приди к Нему таковым, как ты есть. Пусть сам Господь совершит свое чудное дело во многих сердцах сегодня. Аминь.